Это 80-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. У нас случилась небольшая пауза на прошлой неделе, и эпизод не выходил. И в этот раз мы скорее просто поделились своими впечатлениями за прошедшую неделю на работе. Боря писал на этой неделе скрипты, и он рассказал о некоторых нюансах написания скриптов на языке программирования Go. А я поделился своими впечатлениями от, можно сказать, новой для себя области — это Machine Vision. Приятно, что в Machine Vision знания по физике оказались нужны. Те даже элементарные знания по оптике, которые я проходил в школе, наконец-то мне пригодились. Приятного прослушивания.
Ну, я хотел с тобой обсудить скрипт, который я... недавно писал.
И скрипт.
Ну, я не буду рассказывать конкретно про то, что я делал. Я предложу более такой упрощенный пример. В принципе, все эти скрипты, они часто похожи друг на друга. Иногда приходится раз в полгода делать подобную работу.
Ну, для начала, на каком языке программирую?
Ну, я на Голэнге это делаю.
Прекрасно.
И представь, что у тебя есть список email-адресов, и тебе нужно пройтись по этому списку и отправить по каждому email-у один раз какой-то текст, а потом записать в базу данных, например, что ты что-то успешно там сделал. У нас по нашей работе иногда бывает необходимость провести какие-то, знаешь, нестандартные операции. То есть у нас есть какие-то стандартные workflow, и по нему у нас есть специальные API-вызовы. Но редко бывает, что-то надо такое поправить для какой-то необычного кейса. И бывает необходимо, что в этом скрипте нужно выполнить какую-то network, сетевую операцию и еще там, может быть, поработать с базой данных. Мне стало интересно вообще при написании подобных скриптов, как лучше, как правильнее, как удобнее организовать код. Можно же по-разному все это сделать.
Что ты имеешь в виду? Вроде как все просто, то есть что... Ты как почту доставляешь?
Ну, во-первых, давай еще один момент про условия задачи.
Давай.
Условия задачи, я думаю, правильнее там.
Сколько таких почтовых адресов?
Для начала? Предположим, 500. Там это, в принципе, не так важно. Ну да, не миллионы.
А доставить надо гарантированно один раз?
Гарантированно один раз, да. То есть, например, бывает такое, что какие-то сетевые операции, там, запрос по API, например, или отправка имейла.
Отправка имейла ты как делаешь? Simple email service от Amazon?
Конкретно в своем скрипте мне не приходилось отправлять никакие имейлы. Мне нужно было сделать API-вызов, но для упрощения я решил вот... привести такой пример.
Хорошо.
То есть, неважно, как мы отправляем, просто у нас есть одна из сетевых операций, и у нас есть...
Да, если бы ты отправлял почту в каком-то реальном приложении, скорее всего, я, по крайней мере, рекомендую, ну и мы, в принципе, используем это Simple Email Service или аналог, то есть ты просто делаешь API-запрос к cloud в облако, и... дальше ты вообще не беспокоишься. Тебе приходит ответ, что твоя задача там поставлена в очередь на отправку. Как-то так.
Ну, это технические уже детали, да. Еще один важный момент — это то, что тебе скрипт надо написать быстро. И у тебя обычно... Это одноразовые какие-то скрипты. Обычно у тебя нет времени покрывать код тестами. То есть тот скрипт, который ты запускаешь, он может упасть с ошибкой. Это ненадежное приложение. В любой момент, на любом этапе может случиться ошибка. Например, представь, что ты отправляешь письмо, и у тебя неожиданно выпала ошибка по тайм-ауту. Ну, например, у меня такое было. Ну, не с письмом, а вообще с сетевым вызовом.
Ну, и тут очень сложно гарантировать единичное... Ну, гарантированно один раз, что называется. Сложно гарантировать, потому что там по тайм-ауту что произошло? У тебя обрыв сети или там в реальности ты отправил запрос? Мы про это, кстати, с тобой делали эпизод.
Я получил в GoLang, он возвращает ошибку, что-то exceeding, там, тайм-аут, awaiting headers, какую-то такую ошибку он возвращает по ожиданию хедеров, заголовков.
Это может быть низкоуровневая причина, то есть у тебя сеть отвалилась. А в реальности на сервере все выполнилось.
Возможно, что он получил, и просто я ожидал хедеры респонса и заголовок респонса, так и не дождался. Либо у меня вообще не получилось отправить, то есть этот, ну, этот request, запрос, который я отправил, он, возможно, вообще не дошел до получателя.
Да. Поэтому ты, скорее всего, сделаешь повтор.
Ну, и... про гарантию того, что выполняю...
Это дедупликейшн, это другой паттерн.
Это на своей стороне. Я должен на своей стороне гарантировать, что я один раз отправляю письмо. Понятно, что из-за сетевых, то есть реалии сетью они вносят свои коррективы, и ты понимаешь, что там гарантировать на 100% сложно, но на своей стороне ты должен... хотя бы гарантировать то, что ты несколько раз не отправишь. Поэтому, с учетом того, что этот скрипт, он может завершиться с ошибкой на любом этапе операции, на любом имейле, ты должен иметь возможность перезапустить его. И этот скрипт, он должен понять, с какого момента нужно продолжать работу.
У меня похожая ситуация. Сейчас там такой, знаешь, сайт-хасл, ну, подработка маленькая. По старому проекту просто попросили посаппортить. И там как раз похожая задача. Ничего сложного в ней нет. Просто ты помечаешь выполненные задачи для каждого имейла. Ну и, по крайней мере, у нас там похожим образом сделано. Там совсем не имейлы, но такие же, знаешь, маленькие гранулярные задачки для каждого какой-то записи. У тебя просто в базе данных есть список, и если ты повторно запускаешь, то есть такая идемпотентная операция, да, он просто проверяет, если уже признак выполнена, отправка, например, почты, если мы продолжаем наш пример, и если она выполнена, то просто скипается. Пропускается, а потом доходит выборка до какой-то записи, где операция не была выполнена успешно, и для нее с этого момента продолжается выполнение.
Очевидно, что если у нас будет несколько раз запускаться процесс, то есть мы пишем ненадежное приложение, там очень вероятно возникнут какие-то ошибки. Здесь есть еще один нюанс, то что по сети сервер, которому ты отправляешь запрос, он тоже может тебе вернуть, что, например, не проходит какую-то валидацию, и тебе нужно будет что-то поправить и перезапустить этот скрипт. То есть в этом случае, когда ты перезапускаешь процесс несколько раз, очевидно, что тебе нужно где-то хранить состояние. Не в оперативной памяти, естественно, раз процесс перезапускается, а где-то, где-то на диске тебе нужно где-то вот то, что ты хранил в базе данных. А в нашем вот этом примере нам тоже нужно где-то хранить состояние. То есть тут два момента, с которыми нужно определиться перед тем, как вообще даже приступать к написанию этого скрипта. Во-первых, это нужно понять, какой алгоритм, как мы собираемся выполнять. А здесь есть два варианта интересных. И второй момент – это где и как мы будем хранить состояние. Тут тоже есть, ну, есть что мне рассказать. Давай. Вот, по алгоритму. Самое простое, что напрашивается, наверное, первое, что любому вообще придет на ум, это то, что ты можешь написать один цикл, и в этом цикле ты проходишься по списку имейлов, и в одной итерации для каждого имейла ты выполняешь все, что тебе нужно сделать. Ты и отправляешь сетевой запрос, и в случае успеха записываешь там успех, либо неуспех на жесткий диск, результат. Вот тут еще один интересный момент, а в случае обнаружения ошибки, стоит ли нам сразу остановиться, либо нам стоит, вот еще один момент, да, который я еще хотел предварительно обсудить, или стоит нам дойти до самого конца, выполнить все, что можно выполнить, либо лучше fail fast, то есть остановился, показал ошибку.
Эти решения достаточно легко принимаются в момент, когда ты понимаешь, с каким объемом ты работаешь. То есть если у тебя 500 имейлов, то ты можешь вообще просто поступить, вычитать максимально быстро с базы данных, чтобы не держать открытый коннекшн к базе данных. Как правило, это дорогой ресурс. Все у тебя в оперативной памяти эти 500 имейлов, и ты начинаешь шпарить.
Ну, у тебя, например, сетевая ошибка какая-то. Тебе стоит остановиться и пусть...
Да, если у тебя типа как очередь, тогда ты, естественно, останавливаешься, да, и ты делаешь ретраи. Если у тебя пофигу, то есть ты можешь сделать рассылку и проскипать какие-то ошибочные отправки, то ты просто пропускаешь, делаешь для других, может быть, там какое-то невалидное тело, по какой-то другой причине произошла ошибка, не обязательно это сеть, да.
Когда у тебя происходит сетевая ошибка, например, у тебя действительно есть возможность остановиться, скрипт выдает какой-то текст ошибки, ты ее правишь, запускаешь заново. То есть есть такой workflow. Но мне больше кажется, что лучше всего дойти до самого конца. Не fail fast, не упасть как можно быстрее, а важно все-таки дойти до самого конца, потому что есть такие ошибки, которые ты, скорее всего, не сможешь поправить. То есть тебе кажется, что все ошибки, которые в твоем скрипте происходят, они поправимы, и там nil pointer dereference, там может быть еще какая-то, ну, то, что ты не заметил. Но на самом деле бывают такие ошибки, которые ты поправить не можешь. Я, ну, например, не проходит какую-то валидацию на другом сервере. То есть ты же работаешь с какими-то внешними системами. А вот чтобы я пытался придумать аналогию для рассылки писем, то, с чем я столкнулся в реальном своем скрипте, ну, у меня получился такой немножко нереалистичный пример. Представь, что ты отправляешь какой-то текст, а принимающая сторона, которая принимает это твое письмо, она вдруг считает, посчитала, что этот текст содержит какие-то грубые слова и не пропускает и отвечает тебе ошибкой. И у тебя по условиям задачи нет возможности поменять формулировку этого текста. Ну, например, немножко такой натянутый пример, но я, в общем, хочу сказать то, что бывают такие ситуации, когда ты ошибку поправить сразу не сможешь. Поэтому останавливаться на ней, вот конкретно вот в моем кейсе, мне нельзя было. То есть мне нужно было дойти до самого конца.
Ну, это конкретно в своем кейсе. А если у тебя типа очередь, то есть ты понимаешь, что последовательность от выполняемых запросов важна, ты не можешь нарушить порядок, то ты, если падаешь, то тебе лучше fail fast сделать. Полностью full stop, идешь, копаешься.
А fail fast обычно он проще. То есть ты что-то на каком-то этапе пошло не так, ты возвращаешь, ну, например, в UI, да, мы с таким частенько встречаемся, или в API где-то. И ты как можно быстрее возвращаешь ошибку, особенно если у тебя есть много разных частей, которые обрабатывают этот request, например. И чем быстрее ты вернешь ошибку, вот обычно это проще, чем запоминать какое-то состояние, там как-то пытаться это зарезолвить. Обычно проще вернуть ошибку как можно быстрее. Но вот в моем кейсе мне надо было как раз доходить до самого конца. И когда я писал этот скрипт, я сначала предпочел fail fast, но я не учел, мне кажется, вот эта важная мысль, понимать, что на самом деле, ну, есть вероятность такая, что у тебя в твоем скрипте будут ошибки, которые ты вообще будешь не в состоянии, не способен зарезолвить. Поэтому fail fast, ну, вот, мне не подошел. Итак, мы получаем, вот по алгоритму, мы получаем какой-то простой вариант, да, который первое, что нам приходит в голову, это один цикл. Мы проходимся по письмам и делаем все. В случае ошибки мы просто записываем куда-то эту ошибку, но продолжаем по циклу проходиться по нашим письмам. Но есть другой алгоритм, и мне он кажется намного удобнее. Это когда у тебя не один, а несколько циклов. С одной стороны, кажется, ну, странновато, ты больше кода пишешь, но лично мне кажется, что на этот наш пример можно посмотреть с другой стороны. Мы выполняем, по сути, две операции. Наш скрипт можно разделить на две части. Первая часть отправляет сетевые запросы, отправляет что-то по, ну, имейлы отправляет. А вторая часть, она работает с базой данных. То есть ты как бы на самом деле создаешь, у тебя будет два процесса, не один процесс, а два процесса. И они такие получаются у тебя узкоспециализированные. И вместо того, что у тебя один цикл, но итерация в этом цикле очень большая и сложная, потому что тебе нужно понять, какую из частей этой итерации выполнять. Либо для конкретного письма стоит еще раз отправить, для конкретного email стоит отправить письмо, либо не стоит, стоит записать в базу данных или не стоит. То есть там такие условия, их больше, логика посложнее. А во втором подходе, когда ты разбиваешь свой скрипт на два процесса, у тебя получается очень простая будет итерация. Ты там просто... И что самое интересное...
Второе еще раз по-простому расскажи, что это за второй подход, что там за...
Ну, предположим, что... Два цикла. Предположим, что у тебя есть две функции. Одна функция, она выполняет рассылку писем и принимает на входе список email-адресов. А вторая функция, она принимает список email-адресов и оставляет пометки в базе данных. И у тебя, например, в этом скрипте есть флаги. Ты можешь с одним флагом запустить и сказать скрипту: «А я хочу сейчас рассылку сделать». Либо с другим флагом, и скрипт понимает, что сейчас нужно в базе данных там поправить для каких-то имейлов состояние, что мы отправили, например, письмо для этого имейл-адреса.
Слушай, все эти задачи, они, в принципе, легко решаются практически программистом, практически на любом уровне, даже вот junior. Главное здесь, наверное, знаешь, про что можно сказать? Про то, что нужно задавать вопросы и выбирать то, как конкретно тебе в твоей ситуации стоит поступить. То есть делать ли fail fast, делать ли разбиение, да, вот на более простые процедуры, сохранять состояние в том или иной ситуации и зачем это делать, главное отвечать себе на эти вопросы, стремиться к простоте, вот, ну и в принципе задизайнить сначала это решение, да, то есть сначала перед тем, как писать код, и сразу бросаться, как я привык, а сначала немного подумать. Это, кстати, относится к вопросу, который задал нам один из слушателей наших. Он удивился то, что, в принципе, такие бывают проекты, когда тебе достаточно четко формулируют, как программисту, тебе, как программисту, четко формулируют задачу. И говорят: ну, вот тебе конкретное ТЗ на 20-25 страниц для вот этой маленькой пимпочки, а ты дальше там как бы набей код. Это предполагает то, что есть человек, который хорошенько все обдумал и ответил, задал себе эти вопросы, ответил на них, сформулировал готовые решения, да, и тебе все, что остается, это, ну, там, набить это в виде кода практически. Ну, понятно, что ты какие-то создаешь там свои функции, там какие-то абстракции, если они тебе нужны, то есть там какой-то элемент творчества есть, но на ключевые вопросы уже все ответы даны в техническом задании. То есть вот этот этап, наверное, все-таки не надо пропускать. То есть сначала побыть дизайнером, да, задать себе все эти вопросы, о которых мы сегодня поговорили, дать себе на них ответы. И, в принципе, я думаю, получится какое-то понятное тебе решение, и итеративно ты его улучшишь, если вообще в этом какая-то потребность есть. У нас авторский подкаст, мы, в общем-то, рассказываем про те вещи, которые нам интересны. И в последнее время как-то меня сильно заинтересовали физические устройства и конкретно оптика, то есть камеры, линзы, вспышки всякие, освещение для машинного vision. Дело в том, что у нас там случилось так, что одна из дорогенных камер за 15 тысяч долларов сломалась. И мы начали искать, в принципе, есть ли какие-то альтернативные решения. То есть есть камеры такие большие, громоздкие, в которых сразу есть компьютер, да, с какой-то операционной системой, как правило, это Linux. Эта камера умеет быстро автофокусироваться на объектах. Но у этой камеры есть серьезный недостаток. Это вот то, что она слишком сложная. И вот там поиски каких-то более простых решений. Я там для себя чисто открыл целый мир машинного видения, машин вижен. И, соответственно, там вот этих всяких девайсов, сенсоров, можно так назвать, которые ты можешь подключать к какому-то одному компу, пишешь софт, как лего собираешь весь этот свой комбайн какой-нибудь сортировщик, чего-нибудь, деталей там и так далее. И можешь создать именно свое кастомизированное какое-то приложение, кастомизированное устройство в реальном мире. И как-то мне в последнее время это сильнее интересует, чем вот такие, я бы сказал, виртуальные системы, то есть которые нельзя потрогать. Это чисто моя какая-то давняя мечта, чтобы что-то, что я делаю, оно было, имело более такую материально представленную форму. И как-то приятно, когда ты видишь вот конкретный процесс, он не просто где-то происходит в базе данных или бэкэнд, который никто никогда не видел, его только все ощущают как какое-то магнитное поле. А вот он реально, его можно посмотреть и увидеть эти устройства, увидеть какие-то там запчасти, которые двигаются по конвейеру, или какие-то посылки, которые двигаются. Там камеры, сенсоры, лазерные датчики. И вот что-то последнее время меня увлекла эта тема, и последнюю неделю я вот активно ковыряюсь, изучаю эти штуковины. Просто хотел поделиться своими какими-то впечатлениями от этого поиска. Приятно, что там, знаешь, есть вот составляющая из физики. То есть мы физику там и в университете проходил, и там всякие экзамены я в школе сдавал. А по факту в жизни мне особенно эта физика, ну вот прям вот в прикладном смысле, она никогда не пригождалась. А тут прям приходится вспоминать там оптику, всякие там интерференции, дифракции, эти линзы, почему там линзы выстраивать нужно в определенном порядке. И вспоминаешь, ну, в принципе, там, как преломляется свет, проходя через линзу. И, например, для себя с удивлением открыл, что вот в наших простых, вот телефон, например, и в телефоне есть камера. И в камере там от 3 до 5 линз. Ну вот, казалось бы, как они туда все это запихали, а вот, оказывается, запихивают. То есть тебе, чтобы на твой сенсор, ну, этот, матрицу, да, которая есть в телефоне, чтобы сфокусировать, распределить, точнее, свет равномерно по этой прямоугольной, как правило, матрице, тебе нужно применить оптику. Ну, соответственно, она должна быть и в телефоне, и в веб-камере. Да, она просто очень такая, как бы, плотно спрессованная, сжатая. Ну, в общем, увлекся я всякой этой штукой. Сейчас камерами занимаюсь и... Если кому-то интересно, то, в принципе, я могу, наверное, делиться, напишите в комментах, или тебе, Боря, интересно. Я могу вот в подкасте в том числе упоминать, например, вот есть сенсоры, которые, ну, то есть камера из чего состоит? Главное, это светочувствительный сенсор, да, на который проецируется световой поток с помощью линз. Но эти сенсоры, они бывают разных видов. То есть бывают они прямоугольные, а бывают они вытянутые, просто однопиксельные. И вот самое частое, где можно увидеть эти высотой 1 пиксель, такая матрица светочувствительная, это сканер. То есть простой бытовой сканер, где мы сканируем документы, это фактически как фотоаппарат, только он позволяет тебе, ну, большие широкие листы какие-то сканировать, фотографировать, можно сказать. Он там с постоянной скоростью движется, этот line sensor, да, в одном направлении и выстраивает изображение. То есть это фактически это камера, просто она работает вот так необычным образом. Такие line сенсоры, обычные лазерные датчики, которые тоже можно подключать и собирать, там, детектировать, что какие-то объекты проходят, считать что-то. В общем, интересно. Увлекся прям этой штуковиной. Приятно, что пригождаются знания по физике, которые так уже подзаржавели на самом деле, но, как оказывается, вот для каких-то решения бытовых вопросов прям уж сильной физики там не нужно. ну, имеется в виду вот какой-то промышленный там, какая-то камера, которая там фотографирует поток каких-то объектов, и тебе нужно просто, зная определенные характеристики, которые тебе нужны, подобрать правильные линзы, правильную камеру, правильную матрицу, вот. Вы прослушали 80-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме. И до встречи через неделю. Пока-пока.